Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, который часто сиживал тут еще до войны, пустился в воспоминания о том, как бывало здесь внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер, и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку. Раз они ее даже запели хором. Как от Драшнера, от пана, паника поднялась. Лишь одна Марженка спьяна его не боялась. В этот момент вошел Драшнер со своей свитой, грозной и неумолимой. Последовавшая сцена напомнила охоту на куропаток, полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче, потому что на свою беду, когда комиссар Драшнер потребовал у него удостоверения личности, сказал ему: «А есть ли у вас на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил еще об одном поэте, который сиживал вон там, под зеркалом, и среди шума и гамма, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам. У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них все было внове. Им тут начинало нравиться. Первым почувствовал себя здесь, как рыба в воде, маленький толстяк. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются еще большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту боролся с самим собой, но, потеряв свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность, и последние остатки рассудительности. «Пойду-ка потанцую», — сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары танцуют шляпака. Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели. Швейк пил. Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнершей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок. И в этой атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас хоть потоп». После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать им за 5 крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или руку керосин. Это вполне испытанное средство попасть в госпиталь. Однако тут выдает запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как его запах быстрее улетучивается. Позднее впрыскивали себе смесь эфира с бензином. Еще позднее достигли и других усовершенствований. Примечание автора. После этого человек пролежит не менее 2 месяцев, а если будет смачивать рану слюнями, то и все полгода, а может даже совсем отделается от военной службы. Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошел с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу в ногу керосин. Когда время подошло к вечеру, Швейк внес предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык начал уже заплетаться, соблазнил Швейка остаться еще. Верзила был тоже того мнения, что фельдкурат может подождать. Однако Швейку в куклике уже надоело, и он пригрозил, что пойдет один. Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают еще один привал. Остановились они за Флоренцией в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы еще поразвлечься. Оттуда конвоиров под руки вел уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них все время подкашивались, и их беспрестанно тянуло еще куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный фельдкурату, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им шел офицер или какой-нибудь унтер, Швейк должен был их предупреждать. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось, наконец, дотащить их до Кралевской улицы, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к их винтовкам штыки и, подталкивая под ребра, добился, чтобы они его вели, а не он их. Во втором этаже, где на дверях была визитная карточка «Отто Кац, фельдкурат», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.
«Вир мельден гхерзам хер шильдкурат», — с трудом выговорил Верзила, отдавая честь солдату. «Айн пакет und ein Mann gebracht».
«Честь имеем доложить, господин фельдкурат, доставить пакет с человеком».
«Влезайте», — сказал солдат. «Где это вы так нализались?» Господин фельдкурат тоже. И солдат сплюнул. Солдат ушел с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока, наконец, не открылась дверь, и в переднюю не вошел, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару. «Так, вы уже здесь», — сказал он, обращаясь к швейку.
«А это вас привели?»
«Нет ли у вас спичек?»
«Никак нет, господин фельдкурат», — ответил швейк.
«А почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является, ну...»
«Осмелись доложить, является без спичек», — подсказал швейк.
«Совершенно верно. Является без спичек и не может дать никому прикурить. Это во-первых.
А теперь во-вторых. Ноги у вас воняют?»
«Никак нет, не воняют».
«Так, это во-вторых. А теперь в-третьих. Водку пьете?»
«Никак нет, водки не пью, только ром».
«Отлично. Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денек у поручика фельдгубера. Это его денщик. Он ни черта не пьет. Такой трезвенник. А потому отправится с маршевой ротой. Потому что такого человека мне не нужно. Это не денщик, а корова. Та тоже пьет одну воду и мычит, как бык. Ты трезвенник?» — обратился он к солдату. «Не стыдно тебя, дурак? Достукаешься, получишь в морду».
Тут фельдкурат обратил свое внимание на солдат, которые привели швейка, и, несмотря на то, что изо всех сил старались стоять ровно, качались, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.
«Вы пьяны, — сказал фельдкурат, — вы напились при исполнении служебных обязанностей. За это я посадить велю вас. Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и будете их сторожить, пока не придет патруль, чтобы их отвезти. Я сейчас позвоню в казармы».
Итак, слова Наполеона «на войне ситуация меняется с каждым мгновением» нашли здесь полное свое подтверждение. Утром конвоиры вели под штыками швейка и боялись, как бы он у них не сбежал, а оказалось, что не они швейка, а швейка их привел к месту назначения, и в конце концов швейку уже пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях швейка с ружьем и примкнутым штыком, поняли все.
«Я бы чего-нибудь выпил», — вздохнул маленький оптимист.
Но на Верзилу опять нашел припадок скептицизма. Он заявил, что все это низкое предательство, и, принеся громко обвинять швейка за то, что по его вине они попали в такое положение, он укорял его, вспоминая, как швейком обещал, что его завтра повесят,
А теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.
Швейк молча расхаживал около двери.
«Ослами мы были!» — вопил Верзила.
Выслушав все обвинения, Швейк сказал: «Теперь вы, по крайней мере, видите, что военная служба вам не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Я влип в это дело случайно, как и вы, но, как говорится, мне улыбнулась фортуна».
«Я бы чего-нибудь выпил», — в отчаянии повторял оптимист.
Верзила встал и, пошатываясь, пошел к двери.
«Пусти нас домой», — сказал он Швейку. «Брось дурачиться, приятель».
«Отойди», — ответил Швейк. «Я вас должен караулить. Теперь мы не знакомы». В дверях появился фельдкурат.
«Я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой, да помните у меня, что на службе пьянствовать нельзя. Марш отсюда!»
К чести господина фельдкурата, будь сказано, что в казарму он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.